Падкасты Радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соўс.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Вы слухаеце падкаст «Свабоды. Толькі жанчыны». З вамі Ганна Соўс. Сёння мы пагаворым пра тое, з чым можа сутыкнуцца кожны з нас, што можа напаткаць нашых блізкіх і знаёмых. Гэта анкалагічная хвароба. Ну, яна можа стаць не толькі выпрабаваннем, але і штуршком для пераацэнкі каштоўнасцяў і сэнсу жыцця. І я прапаную пагаварыць пра гэта з тымі, хто не лічыць анкалагічны дыягназ прысудам. Гэта заснавальніца і кіраўніца Цэнтру падтрымкі анкапацыентаў у імя жыцця Ірына Жыхар. 25 гадоў пасля анкалагічнага дыягназу. Псіхолог Светлана Бергер, 7 гадоў пасля анкалагічнага дыягназу, і рэкламны кансультант Юлія Ляшкевіч, 19 гадоў пасля анкалагічнага дыягназу. Ну, я на пачатку размовы хацела згадаць цыкл «Свабоды. Жыццё пасля раку». Гэта быў цыкл перадачаў, які потым стаў кнігай «Жыццё пасля раку». І Ірына, і Светлана былі гераінямі гэтага цыкла. Яны адкрыта расказвалі пра гісторыю сваёй хваробы. Але тады пра гэта ў Беларусі гаварылі нямногія. Ну, час ідзеі, я бачу, што людзі все менш і менш хаваюць анкалагічныя дыягназы, яны дзеляцца сваімі развагамі, сваімі праблемамі, звяртаюцца ў падтрымку і, што самае галоўнае, самі яе прапаноўваюць. Я хацела папрасіць кожную з вас распавесці пра тое, як жыццё змянілася пасля дыягназу і чаму вас навучыла змагання з гэтай хваробай. Калі ласка, Ірына Жыхар.
Ну, ведаеце, пасля трэцяга анкадыягназу мне ўжо цяжка казаць пра змаганне, таму што ў тым сэнсе, ў якім, можа, я прывыкла да змагання, калі ёсць пачатак і ёсць нейкі канец. А хутчэй гэта такое, ведаеце, штодзённае пакрысе праца над сваім ладам жыцця, над сваімі думкамі, над сваім асэнсаваннем свайго месца ў гэтым свеце. Мабыць, вось гэта тое, што змянілася. Калі ты разумееш каштоўнасць кожнага рассвета і захаду.
А ці была, Ірына, вот нейкая розніца паміж тым, як вот вы першы дыягназ успрынялі, другі і цяпер, што змянілася?
Самае цяжкае было, канешне, другі дыягназ, таму што чамусьці падавалася, што гэта немагчыма са мной, я ж усё раблю правільна. І вось гэта было вельмі важнае паразуменне, што ёсць жыццё і ёсць пэўныя іспыты, якія у гэтым жыцці мы сустракаем. І вось на маю долю выпадае гэтае. Ну, значыцца так. Ведаеце, вельмі важна, як бы, на чым стаіць, на чым я стаяла, да, на тым, што калі ты ведаеш, што ні адзін волас твоей галавы не падае без волі Божай, то проста аксіаматычна гэта ўспрымаеш у жыцці і спачатку цяжка, а потым проста разумееш, што гэта твой шлях жыццёвы, што зробіш. І ведаеце, менавіта другая хвароба, а так здарылася, што мама адразу захварэла пасля маёй другой хваробы, і гэта стала матывацыяй для таго, каб займацца тым, чым я займаюся зараз.
Дзякуй вялікія. Юлія Ляшкевіч, распавядзіце, калі ласка, вашу гісторыю.
Прежде всего, я хотела бы сказать, что я не соглашусь с тем, что люди стали более открыты в отношении этой болезни. Нам кажется так, потому что просто некоторые истории стали нам доступны из-за соцсетей. Я думаю, что количество людей, которые должны, ну, готовы были об этом говорить, в принципе, не изменилось. А, к сожалению, опять же, из-за большого количества интернета, из-за очень большого количества неправильной информации, я вижу, что страх стал еще больше. И я думаю, что это иллюзия, что люди стали говорить об этом проще. Я, как человек, который пытается говорить об этом даже с близкими друзьями, вижу, что это не так. Люди очень не хотят говорить о раке, люди очень не хотят говорить об онкологии. И вообще, действительно, боятся этой темы больше, даже, мне кажется, чем раньше.
Юля, вы думаете, это вот именно в Беларуси отбывается, во всем нашем постсоветском регионе идти в свете?
Смотря где.
Это так само.
Смотря где. Дело в том, что мы по цветам чаще всего имеем в виду Америку и Европу. Да? Если мы посмотрим данные в Индии, там огромное количество скрывается. Там, в принципе, я изучала, что статистики как таковой нету, потому что огромное количество людей умирает от онкологии, естественно, даже никто никогда не ставит диагноз. Нет. То есть, ну, под всем цветом не надо понимать то, что мы видим, опять же, в интернете, в смотрите, сейчас люди понимают, что в пневмонию приходят, а вы хотите, чтобы с онко все было понятно. Но а по поводу изменений в жизни, я хочу сказать, что, конечно, онкология очень сильно дисциплинирует, потому что когда я, опять же, разговариваю со своими друзьями, знакомыми, это люди там с высшим образованием, это люди хорошо продвинутые, меня удивляет то, что ты спрашиваешь, там, когда ты делал полный анализ крови в последний раз, человек говорит, ну, лет 6-7-8 назад. Ну, для тебя, конечно, жизнь приучает к тому, что ты делаешь там каждые полгода развернутый анализ, ты следишь за всем, ты более внимателен и чуток к каким-то вещам, поэтому вот даже мне врачи говорили, что часто бывает, что люди, которые пережили рак, так называемый, выжившие, вырвало, они как бы могут прожить и дольше именно из-за такого, о чем другие люди, именно из-за такого очень внимательного отношения к себе. А, конечно, вследствие того, что у меня онкология в семье была не только у меня, но и у моей мамы, и у мамы она была гораздо более тяжелой и смертельной, собственно говоря, форме, конечно, ты становишься более продвинут в этой теме, и ты пытаешься людям про это рассказывать, и знакомым, и незнакомым, и для меня еще в силу профессии, то есть ты хочешь как бы поделиться знаниями. Ты понимаешь, что вот всего... Но больше всего это, наверное, да, это бережное отношение к себе. Вот, и вообще вот понимание того, что вот, надо очень аккуратно относиться, очень быть пробивным, смотреть, потому что, к сожалению, тот уровень профилактического осмотра, который есть у нас в стране, он очень низок. И здоровье наше собственное в наших руках, насколько мы бдительно к этому относимся.
А как изменились ваши каштовности, ваш погляд на свет? Что для вас стало...
Никак. У меня вот очень удивительно, это не стало никаким ни переломным моментом, ни моя, как бы, ну, ни мамина болезнь, как говорила моя мама. К сожалению, вот такое случается, и вот это случилось со мной. Болезнь может быть, то есть как-то... Чтобы это изменило мой взгляд, ценности. Ну, ты должен быть порядочным человеком, вне зависимости от того, случилась у тебя онкология или нет, да? И отношение твое к людям, оно не меняется ли, или как бы там людей к тебе бывает, конечно, с тем сложно. Я, например, прожила там 13 лет с опухолью, и в это время, пока мне не сделали операцию, никому не говорила, потому что, ну, ты думаешь, это, что людей ставит в неловкое положение, потому что как общаться с онкобольным, ну, это же тяжело. Вот. Ну, а нет, ну, я бы не сказала, что это прям вот как-то меня поменяло. А страдания мамины, отношение у нас, например, к родственникам врачей, то, в каком состоянии с вами находятся врачи медицины, конечно, это очень много мыслей. Но это скорее от всего того, что вокруг, а не сама болезнь, потому что я не придаю какого-то сакрального значения этой болезни. Да, то есть я много раз говорила о том, что у Сьюзен Сондек была вот о том, что да, там мое намерение, когда написала о раке, не возбуждая страсти, но вы его только утихомирите. Вот точно так же, как туберкулез, когда-то считался прям такой болезнью тонких душ. А теперь онкология, потому что не очень понятно, как она там, когда она к себе придет, почему и прочее, и иногда и придают прям такой вот. У меня такого не было. Я не могу ничего сказать.
Дякую, великая. Светлана Калиласка, вам слово.
Добрый день. Я соглашусь практически во всем с нашими собеседницами, и с Ириной, и с Юлией. И думаю, что, наверное, если как-то очень коротко объяснять, что со мной произошло, то я стала намного внимательнее другим людям. Я намного трепетнее отношусь сейчас к другим жизням, радуюсь тому, что больше любви в моей жизни появилось. И думаю, что это результат того, что удается преодолевать страдания. Болезнь, она, это часть жизни. Мы все когда-нибудь чем-то болеем. И каждая болезнь – это возможность понять что-то новое в этой жизни, про себя, про других людей, про саму жизнь, терпение научиться относиться к другим людям, стать мягче характером. И, наверное, вот это, наверное, главное, что происходит со мной. Вот. Наверное, еще вот сейчас подумала о том, что за время болезни из моей жизни ушли люди – которых я считала друзьями, причем просто исчезли. Когда я сказала, допустим, только о диагнозе, были такие случаи, что просто после этого исчезли мои друзья. И очень часто помогали совершенно неожиданные люди, совершенно в неожиданных ситуациях. Это тоже удивительно. И мне посчастливилось в тех случаях, когда мне нужна была помощь, самая разная. И финансовая, и эмоциональная, и просто, чтобы рядом кто-то был. Рядом оказывались почти всегда люди. Самый главный, конечно, мой помощник, и главная моя звезда в жизни – это моя дочь Фаина. Ну и я бесконечно благодарна другим людям, самым разным, опять повторю. Потому что в одиночку справляться с трудностями нереально в этой жизни. Очень важно, чтобы мы понимали, что мы можем получить помощь. И очень важно, чтобы мы понимали, что мы можем потом отдать другим людям то, что мы получаем.
Дякую, Святлана. Вот вы якраз и были у этих первых группах, ну, максимум не первых, а у группах взаимоподтримки онкопациентов, которые створила Ирина Жихар. Ну, она фактически первая в Беларуси это створила. Ну, я, насколько я бачу, я теперь сочу про Фейсбук, что это серьезная сетка уже по всей Украине створенная. Ну, великая супраца отбывается и докторов, и пациентов, и есть зауважные акции. Вот летость была спортовая акция. Ирина, вот сколько людей про эти годы прошло про ваши группы взаимодопомоги? Як надолго там люди застаются, что вот-вот вы лишите с добытком вашей працы, на что плануете зарабить?
Ну, я хочу просто вот про понятие группы взаимодопомоги, как это не, все ж таки не гучало, что я первая, это не так. Я лечу, что первые группы взаимодопомоги створались, когда люди были у одной палате, такие спонтанные, когда один одного подтримливают, потому что мы, звичайно, обмениваемся телефонами и протягиваем. Тому вот так спонтанные групи, вони існували завсёди. Потім були жінки, у тому віку Ірина Казуліна, які створали і казали про це, почали казати публічно. І тому я хоча й протягую те, що от почала Ірина, і те, що робить в усьому світі. От у Білорусі не було, тому що я вірно сама, у мене була велика потреба. І тому, коли казати про ось такі устойливі групи взаємодопомоги, то на сьогоднішній день є у 12 городах ініціативні такі команди, групи жінок, мужчини неохотно йдуть у такі групи. Ну і не тільки в Білорусі, це повсюдно, по всьому світі так. І коли от непосередньо казати, які не просто раз-пораз, а які от у удельничать на некой постоянной основе не губляются, то это ну, несколько сотен там, нехай там до 300 человек, яких мы можем по списке просто отсечить, да, яких мы фиксуем. А кольки приходило вот таким чином просто поразмовлять, просто на встречи, на мероприемства, то я на вот уже не могу сказать, потому что ну, у всех не подлечишь, да. Коли казать про то, что удалось, ну, мабуть, то, что вот, коли тебе телефонует журналист, який говорит, Ирина, хочу вам подяковать за то, что вы робите, потому что еще 3 года мы не могли знайти героев у своей передачи онкопациентов, то зараз проблему это нема. Зараз выходит вот у соцсетках стараются такие вот клубные группы, которые так само выходят, как пораются по тем, как развиваться, как допомогчи себе. То есть люди зараз вот потиху-потиху начинают делиться своими историями в социальных сетках в первую чергу и развивается вот эта такая взаимодопомога. Я думаю, что пэўны внесок зрабила и наша организация, и наша деятельность публичная. Мы плануем в этом накірунку протягивать эту працу. Зараз ствараем такой методичный допоможник. Як лепей, як зрабіць такі алгоритмы, да, тим, хто хоче створати гэтыя групы, як гэта може працаваць. Ну і зараз міняємо сайт, каб можна було тую праверену інформацію абмярковаць на гэтых групах. Так само плануємо навігатор для онкопацієнта, щоб ён ведаў, куди можна пайсці, з яким питанням Плануем, вы сказали, спортовые эстафеты, это такая, ну, это хоть и уже не спортовые, там принцип спортовой эстафеты взяты. Але это такая пляцовка, где сустракаются вельми розные специалисты, пациенты, и мы плануем робить что год, и вот у минулым годе это было у Менску, а потом у Витебску. Я спадзяюся, что у кожным городе, где есть онкодиспансеры, мы будем проводить такие городские акции разом с докторами, психологами, как, потому что это позволяет онкопациентам побачить один одного, побачить, как кажется, у шаговой доступности доктора, и психолога, и отримать отказы на свое горячее питание, и доведаться, у кого можно отримать этот отказ. Ну и, конечно, онкопсихология, профессиональная реабилитация, это будут нашими приоритетами на наступные 3 года, потому что вельми важным выкликом является не только психологично-эмоциональный стан пациента после лечения, особенно, але и где працовать. Это вельми, ну, важкое питание, потому что на его семье никто не имеет отказу. А оно вельми, вельми засмучает онкопациентов, и мы просто не ведаем, чем допомогчи людям, которые страчивают працу с тем, что они становятся на часовой инвалидности, и у них обмежеванные здольности. Ну вот мне
дякую, так. Дякую великие. Юля, а те вы занимались социальной рекламой, коли-нибудь связанной с онкологичными хворобами, да, со ставлением, да, громадства? Да. Вот как вы оцениваете то, что робится у этой сферы? Кольки это робится? Ну и на что, с вашего пункта глядения профессийного, варто робить акцент?
Мне кажется, что, конечно, нужно очень много говорить на разные темы. Так случилось, что у меня были разные разработки. Они касались и людей, которые сейчас болеют, и профилактики, и каких-то вещей. И как-то вот так вот случается, что почти все это не реализуется. Это очень грустно. Рекламы у нас нету. Я когда-то сравнивала количество онкобольных, количество ВИЧ-инфицированных, например, в Беларуси, если сравнить количество социальной рекламы, то это, конечно, совершенно несопоставимо. Вот, то есть у нас просто по всем фронтам реально очень-очень мало информации. А то, что делает Ирина, это вообще просто, ну, невероятно, потому что у нас есть хоть какое-то место, куда люди могут пойти. Раньше его не было. И сейчас люди могут узнавать и про питание, потому что делалось там много областей, и про какие-то свои права, что очень важно. Потому что на самом деле люди не знают, что у нас при постановке определенной группы, когда у тебя заболевание в определенной продвинутой стадии, тебе ставят инвалидность, при которой тебе запрещают работать, даже если работодатель согласен, чтобы ты работал. И работодателю нужно искать разного рода кульбиты для того, чтобы взять тебя на работу. Это, конечно, ну, совершенно неправильно. И профилактика, и уже здесь очень важная тема, это мужчин, потому что нету, как ни странно, как бы это не странно звучало в первый раз на слух, но есть, ну, понятие такого, как бы, не то чтобы стереотипы, да, но правила поведения во время болезни, и как-то более-менее представляется, как должна вести себя отмен женщина, но совершенно непонятно, как вести себя мужчина, на которого сталкивается иногда, ну, сваливается иногда тяжелый диагноз, но как бы вся наша история о том, что там нельзя жаловаться, еще как себя вести, как себя поддерживать, кому обратиться, кому ты можешь жаловаться на самом-то деле. То есть, ну, проблем очень много там. Делать. И самый главный, наверное, вопрос, это вот как преодолеть дичайший страх, потому что, конечно, онкология вызывает у людей очень взрослых, очень умных в состоянии просто «я хочу закрыть глаза, как маленький ребенок», и тогда чудовище исчезнет. Я не хочу ничего об этом знать. То есть у людей вот есть такой очень большой страх. И его нужно, конечно, преодолевать. И нужно еще понимать, что после того, когда пациент уходит, больной, онкобольной, еще остаются очень сильные последствия для семей, потому что родственники, которые остаются, у них очень большие проблемы. психологические проблемы, со здоровьем проблемы, ну и вообще. То есть это такой прям, я бы сказала, такой посттравматический военный синдром у людей, которые пережили очень тяжелую болезнь родных, а потом их уход.
Дякую. Ну, так, кроме посттравматичного симптома, уже вельми живые самые разные стереотипы, помилковые явления про рак и про онкопациентов. Светлана, вот с чем вам доводится сутыкаться? И как вы меркуете, те есть закрытые альбо непожаданные для меркования темы, связанные с онкологичной хворобой?
Ну, я могу согласиться с Юлей в том, что, в общем, на сегодня так же люди не хотят говорить о раке, как раньше. И мало что, на мой взгляд, изменилось. Больше стало, конечно, возможностей. Это действительно фантастически важно то, что делает Ирина Жихарь и все наши подруги. И организация «Во имя жизни онкопациентов» очень много усилий прикладывает. Другие инициативы тоже есть, которые объединяют онкопациентов и онкологов. Какие-то зачатки, какие-то уже что-то сделали. Но все равно при этом информации в обществе, на мой взгляд, нет. Рекламы, я вот даже сейчас я вообще ничего не могла вспомнить, никакой рекламы, связанной с онкологией, с раковыми заболеваниями. Что касается стереотипов, то на фоне вот того страха, о котором говорит Юлия, при этом люди не понимают, что это вот, ну, совершенно особое лечение. При раковом заболевании оно в корне отличается от других способов лечения, потому что после операции, после химиотерапии, облучения меняется все. Человек переживает действительно очень сильнейший кризис, после которого надо восстанавливаться. И вот я могу сказать, что в 2017 году у меня был рецидив, потом около года была химиотерапия. То есть она закончилась в 2018 году. И вот сейчас уже 2020 год, я еще не могу сказать, что я восстановилась после вот этого рецидива. То есть тут речь идет не просто там на дни и недели, как при обычных заболеваниях, после обычных операций, а речь идет о месяцах и даже годах, когда надо восстановиться, когда надо опять перестроить свое сознание, свое отношение к жизни и вернуться. Действительно, часто или проблематично, или очень трудно, или вообще нереально найти работу человеку с инвалидностью. И самое страшное, что до сих пор ни в наших программах официальных, ни даже в сознании просто обычных людей нет убеждения о том, что реабилитация и психологическая поддержка и самих онкопациентов, и их близких, и врачей. И врачи — это очень важно. Это очень важная часть лечения. У моей дочки есть подружка Джемма, которая жила в Новой Зеландии. Так вот, после того, как ее мама умерла от рака, Джемма проходила длительный курс реабилитации, очень серьезной психологической, благодаря которому она смогла восстановиться и найти в себе силы ехать в Европу. Сейчас она музыкальное образование в европейской музыкальной школе получают. И это очень большой вызов, потому что нужно действительно очень много сил, чтобы пережить уход близких. Я абсолютно согласна с Юлией в этом. И в Беларуси нет вообще никакой реабилитации, нет представления о том, насколько важна психологическая поддержка. Насколько знаю, по европейским протоколом лечения, может быть, я не совсем корректно говорю, но насколько я общалась со специалистами, 50% лечения при раке в Европе, в Израиле — это психологическая помощь, это поддержка, это реабилитация. В Германии, допустим, человек, который пережил онкологическое заболевание, он получает по страховке помощь реабилитации, причем он может поехать на курс, допустим, йоги, на какой-то ретрит йоги, он может получить курс физиотерапии. В Литве, в Латвии, в ближайших странах с нами, человек автоматически получает санаторное лечение по определенной программе с большим опытом. Ну, то есть вот этот курс лечения, реабилитации — это уже результат громадного опыта наработанного медиками, психологами, социальными службами в этих странах. С Белоруссией на фоне страха при этом считается, что если человек переболел, то, ну, все, может быть, даже сказать, жизнь закончилась, можно уже и не общаться с ним, то есть я с этим тоже столкнулась. И хочется сейчас еще очень важную вещь сказать о выгорании врачей. Так же, как реабилитация нужна онкопациентам, реабилитация нужна членам их семей, супер важно поддерживать наших врачей. Вот мы онкопациенты постоянно видим, общаемся с ними. И когда я захожу в ординаторскую, в которой сидит онколог, который 10 часов простоял у стола, и вижу, что он обедает салатом из пластиковой коробочки из буфета, и через полчаса ему опять надо идти на операцию. И когда я вижу, с какими эмоциональными, физическими нагрузками эти люди сталкиваются, и когда я думаю о том, сколько вообще он получает за эту работу, и как к нему относится администрация, и сколько ему нужно сил, терпения, любви для того, чтобы профессиональных навыков, понятно, для того, чтобы помогать людям, для того, чтобы спасать их жизни. Ну, то есть я просто вот это меня шокирует. Столько лет, сколько я наблюдаю за работой врачей.
Дякую, Святлана. У нас уже мало застается эфирного часа. Я каждую из вас попросила бы коротко отказать. Вот этот страх, про який казала Юлия, який на початку з'являється, так, ну, ён потым... Он потом проходит, мне так подается, принамсі, как бы человек иначе глядеть на речи. Что бы пораили тим, кожному фактично человеку знакомому, який побач з вами, який тепер може бути хворий на онкологічну хворобу, але може його нападкать гэтая хвороба у близьким часі, його близьких. Якая ваша порада? Як прийняти гэта? Як з гэтым жить? Як змагаться? Ірина?
Вельми важно жить асэнсавана, зразумець, што робіць цябе живым, і рабіць у жыцці менавіта тое, што робіць цябе живым. Таму што калі ў чалавека няма матывацыі да жыцця, то немагчыма пераадолець ніякае выпрабаванне. Не звяртаць пры гэтым увагі на вонкавае асяроддзе, канешне, раіцца з бліжнімі, тых, каго вы любіце, і вось гэта той бліжні круг, і больш нікога не трэба слухаць. Слухайце сваё сэрца і сваіх бліжніх. Ну і мейце крытычнае мысленне, таму што мы жывем у той інфармацыйны век, калі усе эксперты, і вельмі проста паддацца правакатыўным ведам, інфармацыі правакатыўнай, і таму трэба трэніраваць крытычнае мысленне.
Дзякуй вялікі, Юлія, калі ласка.
Я хачу сказаць, што нету правільнай рэакцыі на балезь. По медицинской классификации есть 12 типов реакции на онкозаболевания. Вот. И самых разных. И на самом деле это очень сильно зависит от того, сколько вам лет, мужчина вы или женщина, какое у вас было образование, какое у вас окружение. Не думайте о том, что вы как-то должны правильно среагировать или как-то правильно себя вести, да. Вы есть вы, как бы сейчас вначале можно, наверное, себя пожалеть и воплакать, а потом просто нужно степ-бай-степ, нужно не терять вот этот контроль, нужно думать, что вам надо. О самых разных вещах, это и работа, и родные, и как вы будете проходить лечение, что нужно об этом узнать, и нужен ли вам заморозить яйцеклетку или сперматозоиды, потому что будет химиотерапия, да? То есть подумайте о каких-то очень простых и даже иногда приземленных вещах, потому что можно надеяться, что все будет хорошо. Неправда, что рак неизлечим. Он, конечно, неизлечим. И самое главное – это время. Чем раньше вы обнаружили вот это как в Алисе, да, для того, чтобы там стоять нужно, для того, что вообще нужно бежать, также и здесь. Чем раньше вы обнаружите, тем больше у вас времени для того, чтобы с этим бороться. Но я же, если это не случилось вовремя, все равно всегда с этим бороться, ну и как бы что-то пробовать делать.
Дякую велике. И Светлана, вам слово на подсумование.
Я думаю, что самое главное – надо копить любовь в этой жизни. Любовь к себе, любовь к людям, любовь к жизни, любовь к Богу, которая есть источник всего. И только любовь дает нам силы и возможность справляться со всем. Я совершенно согласна с Ириной, что речь не идет о борьбе. Я никогда не боролась с болезнями, и сейчас не борюсь. Я принимаю их как данность, как тот жизненный опыт, который надо использовать и жить дальше. И очень важна, конечно, помощь близких людей. Очень важна абсолютно позитивная переосмысление того, что с нами в жизни происходит, отказ от любого негатива, который присутствует. Ну, по-разному люди говорят, очищают мысли, очищают чувства. То есть очень важно стремиться к такой позитивной эмоциональной наполненности в своей жизни. Очень важно быть занятым чем-то. Семья, работа, близкие люди. Любая идея, которую человек несет в своей жизни, которую он посвящает своей жизни, это все способно нас и защитить от болезни, и помочь вылечиться. И очень важно, конечно, быть супер внимательными и бережными к своему здоровью. Вовремя проверяться, вовремя сделать самые элементарные анализы, искать хороших врачей. Слава Богу, в Беларуси они есть. Я, пользуясь возможностью, даже хочу выразить глубочайшую мою признательность врачам и специалистам центра имени Александрова в Минске, который находится в Боровлянах. Там фантастически грамотные любящие врачи, там особая атмосфера, которая спасает тысячи людей. И наш пример, вот Юлии, Ирины и мой, просто это вот может быть самое главное подтверждение того, что рак — это не то, что должно вызывать у нас панический страх. Это просто одно из заболеваний, ну или одни из заболеваний, там есть же десятки, сотни видов. И с этой болезнью можно жить полноценной жизнью, понимая, что что-то не то с тобой, но при этом можно делать все то, что делает человек, и без каких-то серьезных диагнозов. И главное — копить любовь.
Психолог Светлана Бергер, рекламний консультант Юлія Алешкевич, керівниця і засновальниця Центру підтримки онкопацієнта у ім'я життя Ірина Жихар брали удел у подкасті «Свободи тільки жінчини».
Тільки жінчини.
Компетентні і креативні жінчини.
Обмірковують різні теми.
Нечакані повороти, незвичайні ракурси.
Щотиждень на хвалях «Свободи».
Тільки жінчини.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода». Наступний випуск про тиждень.
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі svoboda.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
svoboda.org. Ваша свобода.
Подкасти «Свободи». Под Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
Поэт Славомир Адамович провел за кратами 6 красовика 96 года по 7 лютого 97 10 месяцев. Часом спрашаются, ці был он первым политическим зняволенным у найновшей истории Беларуси, бо тримали под вартой до его, але есть позиции, по яких першинство Адамовича спрешек не выкликая. Славомир Адамович был первым политвязнем, який пробыў за кратами працяглы час, 10 месяцаў, прычым без суду. Ён быў першым палітзняволеным, які сядзеў у амерыканцы турме КДБ, і першым літаратарам пасля сталінскіх часоў, які сядзеў у гэтай турме. Фармальна гэта не турма, следчы ізалятар, але гэта фармальна. Як потым распавялі некаторыя кандыдаты ў прэзідэнты, якім давялося перанесці нават катаванні ў амерыканцы пасля падзеяў 19 снежня 10 году, рэжым у амерыканцы і стаўленне да арыштаваных можа быць горшым за любую турму. Зрэшты, мы называем турмой любое месца, дзе чалавека пазбаўляюць свабоды. І нарэшце, альбо найперш, Славамір Адамовіч быў першым у найноўшай гісторыі Беларусі, якога арыштавалі, трымалі за кратамі і потым асудзілі за літаратурны твор. Вось на гэтую акалічнасць хачу звярнуць асаблівую ўвагу слухачоў. Адамовіч быў арыштаваны па абвінавачванні ў спробе перайсці дзяржаўную мяжу, каб уцячы ад следства, але першапачаткова яго абвінавачвалі, і гэтае абвінавачванне пасля арышту не было знятае, ў стварэнні верша «Убей прэзідэнта». На гэты момант Адамовіч ужо меў салідны грамадскі і палітычны бэкграўнд. Ён быў адным з заснавальнікаў тутэйшых, узначаліваў арганізацыю «Правы рэванш». Эпатажная заява Адамовіча спрытна выкарыстоўвала афіцыйная прапаганда. Напрыклад, у фільме «Азаронка. Дзеці хлусні», знятым і запушчаным на тэлеэкраны перад выбарамі і рэферэндумам 95-го году. Але сёння мы гаворым не пра палітычную дзейнасць Славаміра Адамовіча, а пра гісторыю ягонага зняволення. Верш «Убей прэзідэнта» быў надрукаваны ў віцебскай незалежнай газеце «Выбар» у лістападзе 95-го. Потым, калі Славамір Адамовіч ужо будзе за кратамі, літаратура, знаўцы, эксперты прызнаюць мастацкія і палітычныя вартасці тэкста. Літаратурным творам палічаць яго і члены беларускага і расійскага пэн-цэнтраў. У апошні, нагадаю, ўваходзілі такія сусветна прызнаныя пісьменнікі і паэты, як Андрэй Бітаў і Андрэй Вознесенскі. У абарону Славаміра Адамовіча выступіў і расійскі акадэмік Дмітрый Ліхачоў, найвышэйшы аўтарытэт расійскай філалогіі, між іншым ён сам быў вязнем ГУЛАГу. Але невядомы эксперт у пагонах з КДБ палічыць, што за літаратурны твор паэта трэба пазбавіць свабоды. У гэтай перадачы я буду спасылацца і на ўласныя ўспаміны, паколькі давялося ўдзельнічаць у справе вызвалення Славаміра Адамовіча, будучы ўжо за мяжой. Але асноўны цяжар у гэтай справе быў, безумоўна, на тых, хто заставаўся ў Беларусі, у тым ліку на супрацоўніках газеты «Наша Ніва», дзе раней працаваў Славамір Адамовіч. У красавіку і траўні 96-го я быў у Варшаве. У пачатку траўня, пасля ўдзелу ў Чарнобыльскім шляху, у Варшаву прыехаў Зенон Пазняк і далучыўся да намагання ў справе вызвалення Юрая Хадыкі Вячаслава Сівчыка, якія абвясцілі галадоўку і былі зняволеныя Андрэя Рамашэўскага і Славаміра Адамовіча, таксама украінцаў, якія бралі ўдзел у Чарнобыльскім шляху. У адной з папярэдніх перадачаў я ўжо прывозіў фрагмент эфіру «Радіо Свабода».
Учора паляк, лаўрэат Нобельскай прэміі па літаратуры Чэслаў Мілаш праз беларускую амбасаду ў Варшаве накіраваў ліст да Александра Лукашэнкі, у якім выказаў заклапочанасць станам здароўя Юрыся Хадыкі і Вячаслава Сіўчыка. «Беларускія апазіцыянеры на мяжы смерці». Пад такім загалоўкам газета «Жыццё Варшавы» змясціла сёння інфармацыю пра крытычную сітуацыю вакол Хадыкі і Сіўчыка. Сёння ж Зенон Пазняк і Сергей Навумчык далі ў Варшаве прэсавую канферэнцыю, у якой узяла ўдзел больш за 50 польскіх і замежных журналістаў. Распавёўшы пра дзеянню абарону Хадыкі і Сіўчыка, лідары БНФ звернулі ўвагу журналістаў і на арышт паэта Славаміра Адамовіча і віцэ-прэзідэнта партыі аматараў піва Андрэя Рамашэўскага. Лідары БНФ заявілі, што расцэньваюць гібель Данілы Скунца як палітычнае забойства. Мінчук Даніла Скунц удзельнічаў у Чарнобыльскім шляху і знік. Ён быў знойдзены са шматлікімі траўмамі мёртвы. Паводле версіі прокуратуры, Скунц скончыў самагубствам. Аднак сапраўдныя абставіны гібелі удзельніка Чарнобыльскага шляху ў нашых перадачах на наступным тыдні. Сёння о 19 гадзіне па менскім часе ля амбасады Беларусі адбудзецца пікет, які арганізуе Канфедэрацыя незалежнай Польшчы. Это было паведамленне агенцтва «Павет».
У другой палове траўня Сіўчык і Хадыка былі вызваленыя. За кратамі заставаліся Рамашэўскі, украінцы, але з Славаміром Адамовічам была найбольш складаная сітуацыя, бо яго не жадалі прызнаваць палітычным вязнем. Я некалькі разоў сустракаўся з кіраўніцай офісу АБСЕ ў Варшаве Аўдрэй Гловер, перадаваў ёй лісты ў падтрымку зняволеных у Беларусі. Успрымала яна гэта ветліва, але не болей. Гловер у той час больш цікавіла сітуацыя на Балканах. Польскія праабаронцы мне казалі, што з Адамовічам будзе вельмі і вельмі няпроста. Яго абвінавачваюць у тэрарызме, і таму трэба падрабязна і асабіста тлумачыць, што ж усё ж такі здарылася. Я тады паехаў у Гданьск, дзе месціўся офіс міжнароднай арганізацыі Amnesty International, сустрэўся з яе супрацоўнікамі. Максімум, што яны зрабілі, наладзілі мне прэсавую канферэнцыю ў Гданьску, дзе я сказаў пра зняволеных у Беларусі і асабліва акцэнтаваў увагу на Славаміра Адамовіча. Канешне, дзякуй ім і за гэта. Але асноўная барацьба за вызваленне палітычных вязняў, канешне, адбывалася ў Беларусі. Вось што перадавала ў канцы траўня Радыё Свабода. Эфір вёў Сяржук Сокалаў-Воюш.
Следчы КДБ Александр Сакольчык, які вядзе справу паэта і журналіста Славаміра Адамовіча, заявіў карэспандэнту Радыё Свабода, што ён заканчвае следчыя дзеянні і на пачатку чэрвеня перадае матэрыялы справы ў пракуратуру. З паведамленнем наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Ужо больш месяца знаходзіцца ў следчым ізалятары КДБ паэт і журналіст Славамір Адамовіч, аўтар вядомага верша «Забі прэзідэнта», што быў надрукаваны ў мінулым годзе ў віцебскай газеце «Выбар». Многія ў Беларусі лічаць, што Адамовіча ўлады праследуюць менавіта па палітычных матывах. Ад гэтага, вядома ж, адмаўляюцца тыя, хто вядзе справу Адамовіча. У якім яна зараз стане? Следчы КДБ Александр Сакольчык заявіў мне сёння па тэлефоне, што ім падрыхтаваны доказы абвінавачванняў па артыкулах 167 частка 1 і 80 частка 1 крымінальнага кодэкса краіны. Гэта азначае, што Адамовічу інкрымінуецца распаўсюджванне матэрыялаў, якія заклікаюць да тэрарыстычных актаў і спроба незаконнага пранікнення за межы краіны. На думку следчага, доказаў віны Адамовіча сабрана дастаткова, каб ён быў пакараны як мінімум на 3 гады турмы. У пачатку чэрвеня следчы абяцае перадаць справу ў прокуратуру, адкуль яна трапіць у суд. Дэталёва і з ахвотай распавёў следчы аб умовах утрымання Адамовіча. Скаргаў ад затрыманага не паступала. Адамовіч знаходзіцца ў камеры на 2 чалавек, яго кормяць 4 разы на суткі, рэгулярна ён трымоўвае перадачы, неабмежаваны ў інфармацыі і перапісцы, карыстаецца радыё, чытае газеты, раней нават глядзеў тэлевізар, але зараз той сапсаваўся. Арыштант меў спатканне з маці, дамагалася сустрэчы з ім і былая жонка, але ёй адмовілі. Недаўна Адамовіч прайшоў медыцынскае абследаванне, якое вызначыла стан ягонага здароўя як нармалёвы. Зараз, па словах Сакольчыка, Адамовіч рыхтуецца да судовага працэса. Ён накіраваў ліст у рэдакцыю газеты «Наша Ніва», у якім просіць дапамагчы ў пошуках незалежнага адваката. Дзяржаўны адвакат яго не задавальняе. Карацей кажучы, калі давяраць інфармацыі следчага КДБ Александра Сакольчыка, Адамовіч знаходзіцца ва ўмовах куды больш камфортных за тыя, якіх адведалі Вячаслаў Сіўчык ды Юры Хадыка. Магчыма і так. Рэдактар «Наша Нівы» Сергей Дабавец подтвердил, что в своем листе Адамович на умовы затримания не скардится. Однако, что тычется юридичных наступств, то для Славомира они могут быть безвариантными. На урадце репрессивная система Беларуси у справе Адамовича спынится, или учесть, что молодому белорусскому поэту не доводится различивать на великую подтримку сбоку международной субольности и на вот громадскости Беларуси. Незалежные юристы Беларуси сходятся у думцы, что Адамовича будет тяжко осудить за его верш «Забей президента», бо гэты твор все ж не мае конкретного адресата. Однако доказать спробу незаконно трапить за межу Украины сапраўды не проблема. И тому не выключено, что уже летом Беларусь атрымает першага политичного вязня, які формально будет осуджены за спробу сбегши у эмиграцию.
Подкасты «Свободы». Пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзе з Александрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Неўзабаве Славамір Адамовіч абвясціў сухую галадоўку і апынуўся на мяжы смерці. Супрацоўнікі КДБ нават запрасілі галоўнага рэдактара «Нашай Нівы» Сергія Дубаўца да зняволенага паэта, у спадзяванні, што Дубавец пераканае Адамовіча галадоўку спыніць. Натуральна, ў архіве «Радыё Свабода» не захавалася запісу голосу Славаміра Адамовіча, зробленага ў тыя дні. Яго і не магло быць, ён быў за кратамі. Але ў сакавіку 2012-га, калі галадаваў зняволены Сергей Каваленка, той, які узняў бел-чырвона-белы сцяг на ялінцу Віцебску, Ганна Соус патэлефанавала Славаміру Адамовічу і папрасіла ўзгадаць падзеі 96-го году.
Па-першае, я тады быў фактычна першы, калі можна так сфармуляваць, адзначыць мяне як палітычны сядзелец ці палітычны, значыць, арыштант гэтага дзейнага і сёння рэжыму. І по-другое, я одразу обвястил сухую голодовку. Это значит без уживання некой вільгаці, хотя бы воды. Так, і після того, як я спинив голодовку, а спинив її на було 7,5 дзён, значить, на 8-й день, десь от після розмови з Сергієм гэта адбылося. Мене тут же отправили, поглядели там на месце, у тюрмі КДБ, американка, і потім отправили у шпіталь КДБ на Макайонка тут у Менску. Ось, і вже хоч і прикований кратами ножними до ложка, але все ж таки там, розумієте, догляд був більш-менш таким адекватним моєму стану.
Скажіть, а що Сергій вам сказав, що вас переконало спинити голодовку?
Я не пам'ятаю, але я не думаю, що я вельми слухав Сергія. У мене все ж таки тоді була інша ситуація. І ситуація, оскільки я був перший сиділець, перший арештований цим режимом, ну, хоч і в тим же годі арештували і Петра Хадику, і Сівчикова. Ну, тоді, поскільки я тримав сухую голодовку, докладно, я був, там заставалося літерально, ну, сутки, двоє, максимум троє, каб ось докоми або спинення серця, що, в принципі, одно і тоє. Тому що під час сухої голодовки все це процеси відбуваються вельми хутко, тим більше я не... Ніяких, як і сьогодні Сергій, не великих таких помірів, м'яко кажучи, і при рості 168, і тоді у мене вага була 10, прикладно, ось 65. Не бою, розумієте, висхнути без води – це доволі хутко. Тому, значить, у мене був такий вибір, справді, або кончатися, або позмагатися далі. І надії слабі, вони, звісно, були і тоді вже слабі, ну, по крайній мірі, у мене, що режим, якби, дасть узад, відступить, і ніякі відбудуться, значить, хоча б ніякі послаблення, не кажучи вже про вихід, були у мене.
Чи ви були готові йти у своєї голодовці до кінця?
Тоді тяжко, так говорить сьогодні, якби, бути героєм. Постфактум, тому я не буду, якби, не буде пристойно. Я скажу лепш так, от сьогодні, коли сьогодні йти на голодовку, то, напевно б, я все ж таки застаюся чоловіком таких радикальних кроків, хоч, розумієте, у 50 годів чувши криху і смак життя, і воно, відомо, було б навіть тяжей, чим тоді, коли був молодіший.
А ось що тоді ж у соковіку 12-го года сказав Ганні Соус Сергій Дубовець про наведування Славоміра Адамовича у тюрмі КДБ.
Мене запросив слідчий Славоміра, я прийшов, мене привели у американку, навіть зробили екскурсію, директор цієї установи перед тим, як зустрітися з Адамовичем. Після на першому поверсі у великому кабінеті я сидів, привели Славоміра. Той, що я пам'ятаю, він був зелений. Сиділи при цій гутарці слідчі, але надто давно це було, і що я казав, я не пам'ятаю, по-перше, тому що це стресова ситуація, і в ній говориться не по паперці, а по-друге, ну, за давністю часу такі речі стираються.
Як би ви могли потлумачити, що переконала ваша присутність, ваш авторитет? Ці Славомір уже був готовий до того, щоб спинити голодовку?
Я думаю, що Славомір був готовий, тому що він стояв на краї фактично. І це був вибір або жити далі, або перестати жити. І він вибрав жити далі і слушно зробив.
Таким чином Славомір Адамович спинив суху голодовку і залишився жити. Але пакуль не на свободі. Адвокат Адамовичу був знойдзеним, став Гары Паганяйла. Ён звернувся з просьбой об зміне меры стримання Адамовичу, але йому було адмовлено. Про гэта на хвалях Рада Свабода розповідав Эдвард Тарлецкий.
А ще раніше з такой же просьбой у Генпрокуратуру звертався сам Адамович. Йому так само було адмовлено у визволенні до суда. Прокуратура Беларуси не задоволила ходайніцтва адвоката, мотивуючи это тем, что Адамович учинил тяжкое злочинство, а давши подписку об невыезде, спробовал незаконно пересечь державную мяжу Беларуси в районе станции Гудагай. Так само прокуратура у своем листе на имя адвоката поведомляя про то, что обвиновавшее заключение от 18 червеня этого года затверджено и подписано первым наместником генерального прокурора Беларуси Кондратьевым.
Вот на этом месте я перепиню репортаж. У попередніх передачах я уже розповідав про першого намісника генерального прокурора Кондратьєва. Нагадаю некоторі епізоди. Менавіта ён, намісник генпрокурора Кондратьєв, у жнівні 95-го, коли ми з депутатами Пазняком і Голубєвим домагалися визволення з-під незаконного арешту депутата Верховного Совета, лідера робочого руху Сергія Антончика, і апелювали при гэтым до Конституції, до закона, менавіта Кондратьєв заявив, що Лукашенко своїм указом скасував депутатський імунітет, а на наше слово, що Конституція і закон вище за декрети президента, Кондратьєв відказав, що як намісник генпрокурора буде виконувати загади президента. Ён же Кондратьєв заявляв, що насамрэч у ноч з 11 на 12 красавіка 95-го депутатів БНФ у овальній залі Дому Ради ніхто не збивав, хоча слідчі по особливо важних справах генеральний же прокуратура Азеп Броліжс переконавши доказав, що збивали. Кондратьєв не просто служив. Кондратьєв вислужувався, певно ж сподіючися занять посаду генерального прокурора. Ну, докось не отрималося, не заняв. Видать, недостатково вислужувався. Потім був відправлений на пенсію. Протягнем слухати репортаж Едварда Тарлецького.
Справа накірована у Верховний суд для визначення підсудності. Гэта зроблена паводле звычайнага парадку для справаў, якія расследуе камітэт дзяржаўнай бяспекі. Цяпер Верховны суд павінен альбо прыняць справу да разгляду ў першай інстанцыі, альбо накіраваць яе ў любы гарадскі, раённы ці абласны суд краіны. На думку адваката Паганяйлы, Верховны суд марудзіць не будзе і неўзабаве прызначыць дату і месца правядзення працэса. І абаронца, і арыштаваны працягваюць знаёміцца з матэрыяламі справы, якая налічвае 4 тамы дакументаў. Зараз Адамович знаходзіцца ў 10-й камеры следчага ізалятара КДБ, і па звестках, атрыманых ад адваката, яго здароўе пасля галадоўкі і лячэння ў шпіталі не выклікае апасенню. Падчас апошняй сустрэчы Паганяйла і Адамович, лічачы, што абвінавачанні не даказаныя, звярнуліся да следчага КДБ Сакольчыка з просьбай закрыць справу. Вядома, следчы упэўнены у виновности Адамовича отмовил у просьбе, и таким чином была выкрастана опошняя формальная махчимость вызволить поэта. Более за 3 месяца протягивалось расследование справы Адамовича. Ему закинуты обвинувачени у публикации верша «Убей президента», у ношении и заховании холодной зброи, а так само у спробе перевести державную литовско-белорусскую ножу. Эдвард Тарлецкий, Минск.
Паэт Славамір Адамовіч правядзе ў амерыканцы некалькі месяцаў, а потым яшчэ некалькі месяцаў у следчым ізалятары ў Віцебску. 7 лютага 1997 году Радыё Свабода паведаміла.
Мы маем аператыўнае паведамленне з Віцебску. Сёння там адпушчаны на волю паэт Славамір Адамовіч. Як стало вядома, ён даў падпіску аб нявыездзе і падпісаў абавязальніцтва з'яўляцца на судовае паседжанне. Рэпартаж з паседжання суду ў Віцебску вы пачуеце ў нашай праграме ў 22 гадзіны па менскім часе.
А вось вечаровы рэпартаж.
Наш корэспандэнт у Віцебску Леонід Сіманаў перадае падрабязнасці.
Маці паэта Славаміра Адамовіча, Юзефа Чантарыцкая, притулила для себе сына, вызволенного из-под варты в зале Витебского областного суду. 7 лютого судовая коллегия под старшинством Леонида Гурко задоволила черговое ходайництво адвоката Гария Паганяйла об изменении меры обмежевания и вызволении поэта с под варты. У якости новой меры обмежевания призначена подписка об невыезде и явка в суд. Судьи уличили неодноразовые протесты белорусских и замежных граждан. гражданских организаций. Сегодня перед заявлением ходатайства адвокат зачитал суду текст, принятый учора на агульном сходе Белорусского Хельсинского комитета. Авторитетная правооборонная организация выказала свою занепокоенность лёсом поэта, процесс над яким, подкресливая агульный сход комитету, является свідченням грубого порушення права человека на свободу слова и самовыявления. У демократичной державі, говорится в документе, зміст літературного твору не може бути предметом судового розбиральництва. Білоруські правооборонці відзначають і серйозну шкоду, яка наноситься цим процесом міжнародному авторитету республіки і її судової системи. Завершається протест Білоруського Хельсінського комітету словами: «Потребуємо спинення кримінального переслідку поета Славоміра Адамовича за відсутність у його діяннях складу злочинства. У слуханні справи обвещений перепинок до 14 лютого». У даний момент адвокат Гарри Поганяйло супроводжує поета у Мінськ, де повинно бути вирішено питання об його ліченні. Леонид Симонов для Радио Свобода, Витебск.
Таким чином, поет Славомир Адамович був випущений на свободу, а неузабаві суд просудив його до 10 місяців позбавлення волі, яке поет уже відбув. Тяжко сказати, у якій ступені на визволення, а погрожало Адамовичу 3 роки, повпливали протести білоруської громадськості та міжнародної супольності. Життя показало, що Лукашенко на їх мало зважав і, звичайно, ігнорував. У той час інтеграційні процеси з Москвою, підписання білорусько-російських домовів йшли усе більш шпарко. Як писала газета «Совєтська Білорусія», Лукашенко імкнувся, цитую, «ісправить досадну ошибку історії і начать зближення двох братських славянських народів і государств». Гэтак подавала пропаганда, ну а насамрэч у Лукашэнкі было і вялікае жаданне замяніць нямоглага Ельцына на крамлёўскім троне. Лукашэнка не вылазіў з паездак па расійскіх рэгіёнах, навязваў кантакты з усё больш шырокім колам не толькі маскоўскай, але і рэгіянальнай эліты. Канешне, меркаванне членаў расійскага пэн-цэнтру Андрэя Бітава ці Андрэя Вознесенскага для Лукашэнкі мало што азначала, ну але ствараць сабе ворагаў за нейкага там беларускага паэта жаданне, напэўна, Лукашэнкі таксама не было. Пры Лукашэнку Славамір Адамовіч быў першым арыштаваным і асуджаным паэтам. Але, як пакажа гісторыя, не апошнім.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.